В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Искинвале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бунт не кончается удачей. Как и за что арестован Ахра Авицба? У нас в эфире его супруга Юлия.
Ордер нам никто не показал. Более того, люди, которые ворвались среди ночи к нам в дом, элементарно даже удостоверений никаких не предоставили.
Другая сторона Эргнети, о чем договорились на 92-й встрече после 5 месяцев перерыва.
Граждане, которые желают получить помощь в Грузии, могут получить эту помощь, но для этого в любом случае нужно пройти определенные процедуры.
Грузия между близкими соседями и дальними перспективами. Как совместить стремление в НАТО и общую платформу с Турцией и Россией?
Мы понимаем такой осторожный подход со стороны Грузии к этим вопросам, когда есть такие сложные условия, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Начать такой разговор в прямом двустороннем формате может быть сложно, а в многостороннем формате может оказаться проще.
Все это также встреча в ущелье. Проект на Махванской ГЭС обещано перечитать заново. Итоги абхазской недели с Азидой Чани, рубрики «Обзор прессы» и «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочеришвили.
Соединенные Штаты и Великобритания обсуждают расширение санкций в связи с использованием властями России химического оружия. Как пишет агентство Bloomberg, среди обсуждаемых мер – санкции против российских бизнесменов из окружения Владимира Путина, так называемых олигархов, или же меры экономического характера, включая санкции против суверенного долга России. Вашингтон и Лондон считают Москву ответственной за отравление оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». 4 года назад в Британии подобным же веществом были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. К их отравлению, как утверждается, была причастна российская военная разведка. Опираясь на данные Организации по запрещению химического оружия, США и Британия утверждают, что Россия продолжает производить такое оружие. Британские власти намерены обсуждать возможные меры со своими европейскими партнерами, в том числе Францией и Германией. Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявила свои первые санкции в связи с отравлением Навального. Под санкции попали ряд российских чиновников и руководителей правоохранительных органов. Российские власти утверждают, что у России нет химического оружия, отрицают факт отравления Навального, а санкции называют антироссийским выпадом, лишенным логики и смысла. США ввели санкции против миллиардера Игоря Коломойского за коррупционные действия. Об этом объявил в Твиттере госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, олигарх подрывает верховенство закона украинского государства. Вместе с бизнесменом под санкциями оказались также жена олигарха, его дочь и сын. Отныне всем им запрещен въезд в Америку. Блинкен описывает Коломойского как серьезную угрозу для будущего страны, передает Рейтер. Комментируя ситуацию, он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать украинские реформы и не исключил введение новых ограничений в отношении граждан Украины за участие в коррупции. Коломойский считается одним из самых влиятельных лиц в украинской политике. Его называют теневым спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского и, соответственно, лицом, которое способно оказывать неформальное влияние на политические решения украинского президента. Соединенные Штаты обвинили президента Сирии Башара Асада и Россию в попытках заблокировать все усилия по привлечению Дамаска к ответственности за использование химического оружия против мирных жителей. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в Совете Безопасности, что режим Асада пытается избежать ответственности, препятствуя независимым расследованиям и подрывая роль и работу Организации по запрещению химического оружия. Россия защищает режим Асада, несмотря на совершенные им атаки с применением химического оружия. Она наносит удар по профессиональной деятельности ОСХО и подрывает усилия по привлечению режима Асада к ответственности за использование химического оружия и многочисленные другие злодеяния, сказала Томас Гринфилд.
Эхо Кавказа. Новости.
Если отдельные страны блока решат использовать китайскую или российскую вакцины против COVID-19, которые еще не одобрены на уровне Евросоюза, это отразится на солидарности блока, заявил в пятницу госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Он отметил риски для здоровья, потому что российская вакцина еще не разрешена в Европе, хотя запрос на регистрацию подан. На китайскую вакцину даже запроса нет, сказал Клеман Бон. Российская вакцина «Спутник 5» уже одобрена или проходит регистрацию в трех странах восточного крыла Евросоюза – Венгрии, Словакии и Чехии. Из-за задержек с поставками программа вакцинации в странах ЕС идет неравномерными темпами. Европейский фармацевтический регулятор начал экспертизу российской вакцины, что может привести к ее регистрации на уровне ЕС. Между тем, Молдавия стала первой европейской страной, которая бесплатно получила вакцину от коронавируса через специальную платформу COVAX. Об этом сообщила президент страны Майя Санду. Глава государства лично встретила в аэропорту партию вакцины AstraZeneca. Программа COVAX предназначена для обеспечения вакциной неблагополучных стран. Первой бесплатные препараты получила Гана. Президент Украины Владимир Зеленский вывел главу исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Как пишет «Украинская правда», соответствующий указ был подписан 4 марта и уже опубликован на сайте президента. Вместо Саакашвили в состав совета по согласию сторон ввели эксперта исполнительного комитета реформ Георгия Цхакая. Причины такого решения не объясняются. Зеленский назначил экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ 7 мая 2020 года. При этом Саакашвили все еще активно участвует в грузинской политической жизни, что становится причиной дипломатических скандалов между Тбилиси и Киевом.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Бубнов. Переходим к главным темам. После пятимесячного перерыва сегодня состоялась 98-я эргонетская встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Она не решила пока судьбу осужденного в Схинвале на 12,5 лет Зазага Хиладзе, как и еще трех заключенных. Тем не менее, представители грузинских властей с осторожным оптимизмом заявили, что, возможно, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия их отпустят в скором времени. В Тбилиси также ждут послаблений и для жителей Ахалгорского района. С подробностями Мзии Парисишвили.
«Нам трудно будет на данном этапе говорить о конкретных датах», сказал журналистам заместитель начальника аналитической службы СГБ Грузии Иракли Антадзе по завершении встречи в Эргнете. Их интересовал вопрос освобождения из хинвальской тюрьмы граждан Грузии Геннадия Бестаева, Лаши Хетерели, Рамаза Бегелури и в первую очередь Зазыга Хиладзе, осужденного 5 февраля на самый большой срок по сравнению с другими заключенными – на 12,5 лет. Это спровоцировало в Тбилиси акции протеста и вызвало резонанс в международном сообществе. Не называя никаких дат, но отмечая усилия международных партнеров, Иракли Антадзе с оптимизмом сообщил.
«Мы надеемся, что в ближайшем будущем все наши сограждане, находящиеся в незаконном заключении, вернутся в свои дома».
«А что взамен Батону Иракли?» — в один голос стали спрашивать чиновника журналисты, высказывая при этом предположение, что грузинская сторона согласилась на демонтаж полицейского поста в Чарчане, которую югоостинская сторона называет Снелиси. Из-за этого поста Схинвали в знак протеста с августа 2019-го закрыл для местных жителей единственный пропускной пункт, связывающий Ахалгорский район с Тбилиси, и за него же часто срывают эргнетские встречи. Иракли Антадзе исключил вероятность какой-либо сделки, заявив, что Тбилиси не намерен демонтировать стандартный полицейский пост, обеспечивающий безопасность на участке Чорчана. Ответил Иракли Антадзе и на вопрос, считает ли он в таком случае результативной сегодняшнюю встречу.
«О результативности лучше говорить тогда, когда все наши граждане вернутся к семьям. О результате стоит говорить только в том случае, когда полностью искоренится уродливая практика незаконных задержаний».
Грузинская сторона вела разговор в Эргнете не только об освобождении Зазы Гахеладзе и других заключенных, но и выразила протест по поводу частых военных учений на контролируемых де-факто властями территориях. Кстати, оружейный грохот доносился с той стороны и во время сегодняшней встречи. Среди прочих гуманитарных вопросов особое внимание грузинская сторона уделила условиям, в которых пребывает население Холгорского района. Тбилиси добивается от Схинвали согласия на свободный переход местных жителей на территорию, контролируемую грузинскими властями для получения медицинского обслуживания, что в условиях пандемии жизненно важно. Несколько человек погибли из-за несвоевременной госпитализации и отсутствия медицинской помощи. Только в начале февраля, после полутора лет запрета, юго-осетинские власти изменили правила госпитализации местных жителей в Тбилиси. Как сообщил еще один участник встречи, представитель аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Свет Звиададзе, этих послаблений недостаточно.
У местного населения те же самые проблемы, с которыми они и до этого сталкивались. Но, исходя из тональности сегодняшней встречи, можно думать, что жителям Ахалгори будет представлена возможность в более упрощенном режиме переходить на контролируемую нами территорию. Но об этом я не могу говорить с убедительностью.
Грузинская сторона надеется, что послабления коснутся хотя бы пенсионеров из Ахалгори, и они смогут беспрепятственно получать свои пенсии. Со своей стороны Тбилиси обещает предпринять все меры к безопасности, как это происходит в абхазском направлении. Там де-факто власти в начале февраля согласились открыть пропускной пункт на реке Ингури. По завершении эргнетской встречи представители грузинской стороны направились в село Квамучала, где проживает семья Зазы Гахеладзе, чтобы сообщить им о результатах сегодняшних переговоров. Жена Гахеладзе Ирма Бутхузи с утра ожидала, что встреча закончится освобождением его мужа. Возможно, на это надеяться ей позволяла предыдущая встреча в Эргнете. Она состоялась 5 месяцев назад, в сентябре прошлого года, и после ее завершения был освобожден из хинвальской тюрьмы гражданин Грузии Хвичан Гебришвили. Грузинская сторона 3 месяца добивалась освобождения Гебришвили, которого юго-осетинская сторона задержала еще в июле прошлого года за так называемое незаконное пересечение границы. Как впоследствии утверждал юго-осетинский КГБ, Гебришвили перешел на контролируемую де-факто властями территорию в поисках летучих мышей, чтобы продать их лаборатории Лугара. Освобождение Зазы Гахеладзе, который был ранен российскими пограничниками во время задержания на разделительной линии Тбилиси, добивается уже 8-й месяц. Следующая встреча в Эргнете состоится 23 апреля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Глава делегации самопровозглашенной Республики Южная Осетия Егор Кочев на эргнетских переговорах рассказал Ирине Келексаевой о своем взгляде на повестку дня и болевых точках.
Главным вопросом встречи МПРИ в Эргнете, по словам главы юго-осетинской делегации Егора Кочева, по традиции стала обстановка вокруг грузино-юго-осетинской государственной границы. Основной акцент, отмечает Кочев, был сделан на ситуации вокруг населенного пункта Цнелис, где грузинские силовики в августе 2019 года установили незаконный полицейский пост.
До сих пор эта ситуация не разрешена, до сих пор незаконный пост полиции Грузии находится на территории Южной Осетии, и для разрешения этого инцидента, этой ситуации, есть выход, который юго-осетинская сторона постоянно предлагает грузинским представителям. Должен быть сделан первый шаг, и этот первый шаг заключается в том, что пост полиции Грузии должен быть выведен с территории Республики Южная Осетия.
Грузинская делегация поднимала вопрос об освобождении 4 граждан Грузии, задержанных при пересечении границы с Южной Осетией. Егор Кочев прокомментировал это требование так.
Да, 4 гражданина Грузии, среди них гражданин Бестаев, гражданин Грузии Бестаев, гражданин Грузии Хетерели, гражданин Грузии Бекелури и гражданин Грузии Кахеладзе. 3 из 4 осуждены юго-осетинским судом к различным срокам тюремного заключения за правонарушения, которые они совершили. Это все было озвучено грузинским представителям. Один из Бекелури, который находится под следствием, прошло 1 заседание суда. Будет как минимум еще 1. Пока точная дата заседания не определена, но я так думаю, что оно состоится в ближайшем будущем. Я бы хотел ход, и они получают минимальные сроки тюремного заключения или минимальные размеры штрафов. То есть всегда используется гуманитарный подход в отношении нарушителей грузино-осетинской границы. Когда нарушители получают более реальные сроки, более большие сроки, так скажем, то это связано бывает с другими правонарушениями. Так, в отношении гражданина Бестаева срок заключения составил 3 года, потому что в момент задержания при нем было обнаружено наркотическое вещество марихуана. Гражданин Грузии Гахеладзе открыл огонь по представителям правоохранительных органов Республики Южная Осетия, и в соответствии со статьей, которая регламентирует это правонарушение, получил тоже минимальный срок, потому что эта статья предусматривает наказание от 12 до 18 лет. То он получил 12,5 лет лишения свободы. Чуть больше года получил гражданин Хетерели за неоднократные нарушения государственной границы, и у него осталось несколько месяцев отбывания наказания.
По словам Егора Кочева, одной из тем обсуждения на встрече стала и пандемия COVID-19.
Мы проинформировали ситуацию с пандемией COVID-19 в Южной Осетии. При этом подчеркнули, что в Южной Осетии ситуация стабилизировалась, в том числе и с помощью Российской Федерации, которая помогает медикаментами, которая прислала свой мобильный госпиталь, и врачи этого госпиталя провели лечение наших граждан, при этом помогали нашим врачам в выработке подходов к лечению этого заболевания. В данный момент ситуация абсолютно контролируемая, что подтверждается в том числе и представителем Международного комитета Красного Креста.
Ответила югоостинская делегация на вопрос о гуманитарной ситуации, возможности передвижения жителей Лениногорского района республики.
Поднимался этот вопрос. На данном этапе я могу сказать, что югоостинская сторона дала такой ответ, что грузинские граждане имеют свободу передвижения по Грузии, а югоостинские граждане имеют свободу передвижения по Республике Южной Осетии. Никто их в этом не ограничивает. Что касается доступа к медицинской помощи, это тоже было озвучено в том, что Советом Безопасности Республики Южная Осетия было принято решение о упрощении порядка пересечения границы с Грузией, государственной границы Южной Осетии с Грузией для получения медицинской помощи. Этот порядок упрощен, и граждане, которые желают получить помощь в Грузии, могут получить эту помощь, но для этого в любом случае нужно пройти определенные процедуры.
По словам Егора Кочева, югоостинская сторона обратила внимание на неправомерность использования официально в Тбилиси термина «бордеризация».
Грузинская сторона любое действие на государственной границе между Республикой Южной Осетии и Грузией называет бордеризацией. Нам был задан вопрос, что они подразумевают под этим термином, и что этот термин в принципе неприемлем для представителей Республики Южная Осетия. На что мы получили не совсем четкий ответ о том, что установка любых заграждений, ремонт этих ограждений, скажем, когда проводится благоустройство уже вокруг готовых заграждений, любое вот такое действие грузинская сторона почему-то называет бордеризацией. Нам непонятен этот посыл. Мы в любом случае говорим, что граница между Республикой Южная Осетия и Грузией, государственная граница, будет благоустраиваться, будет оборудоваться инженерными сооружениями и техническими средствами. И более того, мы подчеркнули, что там, где происходит оборудование границы, благоустройство границ, государственной границы, там везде нет инцидентов с нарушением границы, там граждане Грузии и граждане Южной Осетии в том числе видят, что это государственная граница, и нет нарушений, нет инцидентов, нет перехода. Это стало чуть ли не бичом летнего периода, когда скот с обеих сторон переходит или со стороны Южной Осетии в Грузию, или со стороны Грузии в Южную Осетию, и потом приходится заниматься перегоном этого скота.
При этом возобновление встреч формата МПРИ глава югоостинской делегации Егор Кочев в беседе с «Эхом Кавказа» назвал важным событием.
Республика Южная Осетия считает формат интервью очень важным и для республики, и для решения каких-то проблем, задач, связанных с государственной границей между республикой Южной Осетии и Грузией. Проблемы возникают у населения, живущих по обеим сторонам этой границы. И формат МПРИ создан специально для того, чтобы эти проблемы решались. Поэтому 98-я встреча в формате МПРИ для нас тоже имеет очень большое и важное значение. То, что в 2020 году встречи проводились нечасто, это связано с ситуацией с COVID-19, это пандемия этого заболевания во всем мире, и регулярность встреч в принципе поддерживается, но в любом случае она происходит с оглядкой на состояние эпидемиологической ситуации в Грузии, эпидемиологической ситуации в Южной Осетии.
Одним из положительных примеров совместной работы в формате МПРИ глава юго-осетинской делегации назвал и обсуждение поступления растительной воды в населенный пункт Цинагар и Цинагарскую зону по Терепонскому водоканалу. Цитата. «Весь прошлый год горячая телефонная линия этого формата была очень активно вовлечена в обсуждение и озвучивание этого вопроса. Конечно, вода поступала не так, как нам хотелось. Были определенные проблемы с поступлением этой воды. Но я думаю, эти вопросы будут решаться». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Абхазии вновь резко обострилась общественная политическая обстановка. И вновь в центре внимания Ахра Авезба, бывший помощник президента самопровозглашенной республики, задержанный вчера вечером службой госбезопасности. По данным разных источников, его подозревают в подготовке переворота, но официальные обвинения пока не предъявлены. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Имя героя Донецкой Народной Республики, экс-советника президента Абхазии и члена политсовета партии «Единая Абхазия» Ахры Авезба со вчерашнего позднего вечера снова замелькало в заголовках абхазских, российских и других СМИ. На этот раз в связи с его задержанием службой госбезопасности Абхазии МВД Республики задержала также группу его охраны, состоящую из граждан ДНР. В его доме в селе Гумиста под Сухой сотрудники СГБ провели обыск и изъяли много оружия. В декабре 2019 года «Эхо Кавказа» рассказывало о нем в публикации «Ахра Авезба как герой нашего времени», но звездный час Ахры, в документах он записан как Ахрик, из прожитых, конечно, пока что им 35 лет, был тогда еще впереди. А именно, 9 февраля 2020 года его дружина из нескольких сот человек взяла штурмом администрацию президента Абхазии, а вечером 12 января, осадив так называемую госдачу в Сухуми, вынудила подписать заявление об отставке находившегося в резиденции 4-го президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. С того времени имя Ахры Авезба появлялось в СМИ по весьма разнообразным поводам. В июне 2020 года он был назначен в Совет нового президента Абхазии Аслана Бжания по международным связям. 7 августа прошлого года, после нескольких часов ожидания на российско-абхазской границе, он протаранил на своем джипе ворота и въехал на территорию Абхазии, причина, по которой его не выпускали из РФ, в результате чего у него сдали нервы, была связана с задолженностью по различным платежам в Сочи, где он родился и также имеет недвижимость. 2 октября из-за этого инцидента Авезба был задержан сочинским судом на 10 суток. 9 ноября он написал заявление об отставке с должности советника президента из-за утраты веры в общее дело. Конец цитаты. И вот во вторник, 2 марта 2021 года, в Абхазии снова обострение общественно-политической обстановки из-за скандальной поездки бизнесмена Акуна Квирая в Тбилиси и поездки появившегося в соцсетях, сделанного несколько лет назад застольного видео с ним. И первым из собравшихся на площади свободы возмущенных граждан интервью каналу Абаза ТВ дает именно он, Ахра Авицба.
Я хочу показать ребятам, которые сегодня здесь призвали собраться, что каких бы политических взглядов мы не были, касаемо Родины, мы едины. Поэтому я сегодня сюда к ним пришел. То, что они сегодня озвучивают, хотят пойти в парламент и услышать от законотворцев, какие меры они будут предпринимать, я рядом с ними. Ну, я, например, надеюсь, что сегодня парламент, это сугубо мое мнение, должен наконец-таки принять процедуру импичмента, чтобы глава государства никогда последующие не расслаблялись, чтобы они для себя имели понимание, что играть со своим народом или со своим государством не получится, что и нам не надо на себя вешать то, что не наше, и какую-то экономическую выгоду сиюминутную для себя или для какого-то там небольшого закутка, это не означает, что это будет полезно для государства. Они всегда нас хотели втягивать в такие авантюры, но не стоит этого делать. И когда для себя мы понимаем, что на уровне слухов идет речь о том, что где-то будет строиться порт, где будет потом база НАТО, то я думаю, что наши партнеры, которые нам дают все это время спину, им тоже это не понравится.
4 марта на странице Ахры Авицба в соцсети Facebook он поместил такой текст. 2 марта 2021 года было учредительное собрание общественной организации «Новые люди», которое впоследствии должно стать серьезным политическим общественным ресурсом. Сегодня подал документы в Министерство юстиции на регистрацию. Конец цитаты. И вот переполох, взволновавший в ночь с четверга на пятницу абхазское общество. Началось все с того, что известный российский военкор, становление которого как журналиста проходило в Абхазии, Семен Пегов написал в своем телеграм-канале: «Срочно! Героя ДНР Ахру Авицба задержали в Абхазии. По моей информации, в доме донбасского командира Ахры Авицба в Сухуми устроили маски-шоу, якобы для того, чтобы доставить на беседу в СГБ республики. Только что беседовал с его женой Юлией. Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора. Никаких ордеров или документов силовики семьи Авицба не представили. Очень волнуюсь за Юлю. Ахра уверен справиться с любой ситуацией. Надеюсь, что все происходящее недоразумение, и в ближайшее время ситуация разрешится». Конец цитаты. Эхо обратилась к Инге Габилая, которая сегодня уже официально назначена адвокатом Ахры Авицба. Вчера она написала в соцсетях, что заходила в СГБ только как его друг. И около 4 часов вечера у нас состоялся такой разговор по телефону.
Ну, ничего не могу сказать. Я зашла в СГБ, мне сказали через час, через полтора. Обязательно увидитесь, сказали.
Ну, вы как официальный сейчас адвокат, конечно, его, да?
Да, конечно.
Позже сегодня нам так и не удалось поговорить с адвокатом, но примерно в 4:30 вечера на сайте МВД появилась следующая информация. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авицба Ахрика Руслановича 1986 года рождения сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью. Ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а также специальное снаряжение и радиопередающие устройства. Гражданин Авицба доставлен в правоохранительные органы. Также при проведении спецмероприятий по данному адресу задержано 5 лиц, не являющихся гражданами Республики Абхазия, личности которых устанавливаются. Конец цитаты. На снимках, прилагаемых к тексту, как изъятое оружие и боеприпасы, так и фото задержанных с их именами: Гасанов Талех, Гаутижев Аслан, Культа Станислав, Локтионов Андрей, Щербаков Владимир. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время региональных выпусков новостей. В студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
В самопрославленной республике Абхазия задержан экс-помощник абхазского президента Ахра Авицба и сотрудники его охраны. Это подтвердил агентству ТАСС секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. МВД Абхазии сообщила подробности спецоперации, проведенной накануне в доме экс-помощника президента Ахры Авицба. Ведомство сообщило о задержании 5 человек, не являющихся гражданами и жителями республики, и изъятии целого арсенала оружия. Ведомство опубликовало фотографии 5 задержанных. Ранее сообщалось, что задержаны также охранники Ахры Авицба. По некоторым данным, они граждане самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия назвала голословными и оскорбительными обвинения в адрес Аслана Бжания, содержащиеся в заявлении общественной организации «Абхазское народное движение». АНД обвинила Бжания в сдаче национальных интересов и заявила, что он перешел красную линию, которая лишает его морального права обладать полномочиями, прописанными в статье 53 Конституции Республики Абхазия. Относительно скандала с экс-советником Бжания, бизнесменом Бенуром Квираев, в заявлении лишь указано, что общественность уже информирована об обстоятельствах поездки гражданина Квирая в Грузию. О них он сам детально рассказал в интервью АГТРК. Первые дозы вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, ожидают в Грузии 22 марта. Об этом заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния на сегодняшнем брифинге, передает агентство новости Грузия. По ее словам, сегодня у Минздрава Грузии состоялась коммуникация с головным офисом Pfizer, а также с представителями международной платформы по распределению вакцины COVAX. Производитель запросил информацию о центрах, в которых будет начата вакцинация, о требованиях холодной цепи. Уточнены были дополнительные условия для поставки вакцины Pfizer. У нас была возможность детально пройти все этапы ввоза вакцины в страну, сообщила Габуния. Заместитель министра здравоохранения также сказала, что до лета в Грузию должна прибыть и вакцина англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Она пояснила, что ее стране передаст детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Во время спецоперации по задержанию лидера оппозиции Ники Мелия внутри штаб-квартиры оппозиционной партии «Единое национальное движение» находилось не более 200 полицейских. Как пишет «Новости Грузии», об этом заявил сегодня глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте Грузии в рамках министерского часа. Министр добавил, что их сотрудников в здании было намного меньше, чем с числа сторонников оппозиции, которые высказали готовность физически защищать Мелия. В ходе министерского часа депутаты уделили основное внимание именно спецоперации по задержанию Мелия. Члены парламентского большинства при этом воздерживались от каких-либо вопросов и благодарили МВД за эффективную работу.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем следить за бурными событиями в Абхазии. О том, как проходил обыск этой ночью в доме бывшего помощника президента самопровозглашенной республики Ахры Авицба, нашему сухумскому корреспонденту Анаит Гагарян рассказала его супруга Юлия Авицба. После жесткого задержания сегодня женщина обратилась за медицинской помощью в республиканскую больницу. Разговор состоялся сразу после медосмотра.
Юля, расскажите, что вчера произошло в вашем доме? Что это было? Кто к вам приезжал?
Вы знаете, мы эти ответы получили на самом деле только сегодня, и то собрав оттуда кусок, оттуда информации. Мы не понимали, что происходит. Ордер нам никто не показал. Более того, люди, которые ворвались среди ночи к нам в дом, элементарно даже удостоверений никаких не предоставили. Просто нагло, цинично ворвались. Тяжело на самом деле рассказывать. Вторые сутки мы на ногах, я еще не спала. С мужем я не созванивалась, этой возможности пока нет. Его насильно удерживают в СГБ. потому что на данном этапе никаких ему обвинений не предъявили, лично ему. И мы не понимаем в целом, что происходит. В общем-то, очень грубо вели себя представители, так сказать, власти. Все абсолютно... Ну, конечно, были там несколько человек, которые с сожалением некоторым все это давалось, им тяжело. Но ребята вели себя очень нагло на все мои вопросы о том, кто здесь главный, что вообще происходит, кто предоставит какие-то документы. Ответов не последовало. Мне сказали, это не ваше дело, встаньте. Выключили телефон в приказном порядке абсолютно. И это не ваше дело, не мешайте нам работать. Я задала вопрос, могу ли я позвонить адвокату, мне сказали нет. Я поинтересовалась, по какой причине, мне тоже сказали, это как бы вас не волнует. Вы ни в чем не обвиняетесь на данный момент, ваш муж тоже, и, соответственно, по их мнению, адвокат ему не нужен.
А что касается охраны, расскажите.
Что касается охраны?
Ребята, кто они?
Это забрали? Близкие друзья моего мужа, которые были без оружия. И в том числе мой муж был тоже без оружия. Это близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать за русский мир на Донбассе. Это хорошие ребята, близкие друзья, которые понимают, какая сейчас сложная ситуация в Абхазии, и не могут оставить его без поддержки.
А сколько их было человек?
5 человек. А вы... 3 поехали с моим мужем, так сказать, на беседу. Пригласили в СГБ просто побеседовать. Я спросила, долго это, недолго. Муж мне ответил, ну, я недолго, детка. В общем-то, ничего не предвещало. А 2 ребят просто по-домашнему. Кто спал, кто смотрел телевизор. Очень жестко их схватили, очень сильно били. У нас на глазах, да. Ну, и мне досталось. Я начала звонить, я вышла за ворота предварительно, показав свой телефон, попросила... разрешение, ну, им особенно было не до меня. Они погас свет, нас в дом не пустили. Они зашли первые, и мы в течение, наверное, минут 40 точно мы не могли попасть в дом, нас дальше лестницы не пускали.
Что-то забрали из вашего дома?
А вы знаете, не было такой возможности проследить. То есть они абсолютно автономно там себя орудовали, и нам не дали ознакомиться, не дали, ничего не подписали. Мы даже когда вот уже уходили утром, мы написали некую жалобу или свое пояснение о том, что происходило. Нам сказали, мы это не будем принимать. Если у вас это жалоба, то, пожалуйста, идите в суд, в прокуратуру, но точно не к нам. А в момент, когда у меня отбирали телефон, я пыталась дозвониться адвокату, мне в этот момент Семен Пегов позвонил, не я ему, а он мне. Я, честно говоря, не знаю, откуда он узнал это, но... Он позвонил, говорит, Юй, в чем дело, что вообще у вас там происходит? Я начала ему, ну, хотя бы вкратце рассказывать, что, поворачиваюсь, получается, бегут 4 человека, да, в форме. Стоять, ты куда пошла, с автоматами, да. Я вот что успела Семену, то есть даже частично он услышал, как у меня отбирали телефон, выкручивали руки. Ну, в жесткой форме и маты были, все было. Было все. Не по-мужски себя вели. Я мать 3 детей, а меня как какую-то последнюю преступницу. Скручивали мне руки. Ну вот, как видите. Мы дадим потом вам сфотографировать, если нужно, какой диагноз. На 3 недели меня, в общем-то, выбили из нормальной жизни. Травма. Нужно будет проверяться в Краснодаре или в Ростове, как сказал доктор.
Как вы думаете, с чем это связано? Были ли какие-то в последнее время у Ахвы, не знаю, какие-то конфликты, проблемы?
Вы знаете,
кто-то ему звонил.
Мы с мужем не особенно любим обсуждать эти темы. Так у нас заведено еще там с момента войны в Донецке. Я не интересуюсь особо. Что-то где-то я могу слышать, но опять же сейчас передавать свои какие-то догадки, мне бы не хотелось что-то неверно передать и каким-то образом не хотелось бы сейчас что-то обсуждать. Я думаю, что адвокат больше обладает информацией, там, что, почему. Но точно знаю, что не без помощи это было сделано власти нашей. Опять же, вот хочу сказать про ребят. В прошлом году, когда все это происходило в январе, эти же самые ребята стояли рядом, и они были героями, и им можно было здесь находиться и легально, и все в порядке. И президент выступал с пламенной речью, какой Ахра достойный сын своего народа. А сейчас, вы знаете, точно могу сказать, что страх есть со стороны власти. Есть страх и опасения. Мой муж очень порядочный и честный человек. Он не запачкан здесь ни деньгами, ни майнингом. И вот за это мне, ну, чисто, знаете, и по-женски обидно, и как матери детей его обидно, что вот такая несправедливость. И где же он, да, главнокомандующий? Где же он сейчас и почему в такой как бы щекотливой ситуации он находится где-то там, а не разбирается в ситуации? Обыск же был с колоссальными нарушениями, с колоссальными. Нас не пускали, нам ничего не дали подписать, отойдите. Ну, это я просто сейчас не хочу на камеру, но слова были, ну, не мужские. И выказывать таким образом какую-то силу или власть по отношению к женщинам. Почему они не приехали в тот момент, когда мой супруг был дома?
А его в этот момент не было
дома. Его позвали на беседу, а в дом ворвались.
С этим ворвались в,
да,
дом.
Да.
Скажите, вы кого-нибудь знаете из, может...
Я, к сожалению, единственное, что я спросила, кто заведует этой операцией. Мне сказали, это приказ министра МВД, но его на месте нет, ну, сейчас во дворе у нас дома, но есть все его замы. И если вы что-то хотите уточнить, вы подойдите. Но как я не пыталась узнать, кто на самом деле тут главный и у кого можно спросить.
Я еще хочу уточнить. Вчера Ахра написал в Фейсбуке, что он зарегистрировал новую общественную организацию,
да,
«Новые люди».
Да.
Как вы думаете, может быть, как бы с его политической деятельностью? Вот это
всякое все? Может быть. Вот. Это уже, опять же, дай бог, скоро это все закончится, и муж мой сам посчитает нужным объяснить. Но мы все с ним, никто, даже нотки там отчаяния нет какого-то, нет испуга, ничего, мы прорвемся, мы сильная, крепкая семья, и не такое проходили.
Это была Юлия Авесба, с ней беседовала Анаит Гагарян.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Перейдем к другой точке политического и общественного напряжения. Ситуация вокруг строительства на Махованской ГЭС остается довольно сложной. Встречи приехавших в зону строительства министров с местными жителями и активистами пока свелись к обещаниям и заверениям о готовности к диалогу. Готова ли власть учесть замечания оппонентов и пересмотреть договор с инвестором, или это лишь тактические шаги, пытался понять Ираклий Арагвелидзе.
Проект строительства гидроузла вызвал недовольство местных жителей и экологов, которое несколько дней назад вылилось в 17-тысячный митинг в центре Кутаиси. Власти оперативно отреагировали. По поручению главы Кабмина Иракли Гарибашвили, министра экономики Натья Турнава и защиты окружающей среды Ливан Давиташвили были командированы в регион. Уже утром чиновники встретились в Цагере с жителями в Доме культуры. Однако встреча не задалась с самого начала. Ее закрытый характер, который был изначально заявлен организаторами, возмутил защитников ущелья Риони, 130 дней державших вахту в палатках возле места строительства. По словам гражданского активиста Варлама Гулятьяни, активисты требуют одного – взвешенного подхода государству к интересам местных жителей. Компромисс вполне достижим. Мы не против ГЭС. Мы требуем временной заморозки остатки стройки и последующего всестороннего обсуждения проекта. Сама встреча была напряженной и продолжалась 3 часа. Местные жители задавали вопросы о безопасности проекта, когда как чиновники доказывали важность строительства ГЭС в деле укрепления энергетической независимости страны. Часть аудитории, неудовлетворенная ответами министров, покинула зал, а некоторые цагерцы напомнили министрам предвыборные обещания бывшего лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили о недопущении строительства гигантских ГЭС в Грузии. После завершения встречи Натэ Турнава признала, что закрытая встреча была их ошибкой.
Мы сожалеем, что на встрече не было людей, защитников ущелья, которые в палатках выражают свой протест. Мы завтра сами отправимся к ним, согласуем детали новой встречи в более спокойной обстановке в присутствии экспертов.
Впрочем, уже через полчаса министры появились в ущелье, где провели часовую беседу с пикетчиками. Натэ Турнава избрала примирительный тон, выразив готовность обсудить с экспертами и населением все проблемные вопросы. Защитники и гражданские активисты согласились на диалог, но при условии приостановки. Одна из участниц встречи упрекнула власти в безразличии к проблемам страны.
Вы опоздали, дамы и господа, опоздали настолько, что над нашими головами дважды пробежался спецназ полиции. Это очень оскорбительно, когда государство ради интересов инвесторов избивает сограждан. Мы еще с советских времен защищаем это ущелье не только для себя, но и для вас. Или вы собираетесь жить в другой стране?
Несмотря на такую тональную встречу, Натэ Турнава заверила, что диалогу нет альтернативы.
Мы обратимся к инвестору с просьбой приостановить работы на период переговоров. Это нормально. Мы попытаемся аргументировать нашу уверенность в том, что в этой форме проект не содержит рисков. И мы допускаем изменения, так как проект находится на стадии подготовительных работ. Также мы готовы обсудить вопрос ответственности инвестора перед жителями ущелья и другие проблемные вопросы, лишь бы была готовность к диалогу. Мы к этому готовы.
На днях участники дискуссии согласуют детали. По предложению министра встреча состоится на будущей неделе в канцелярии правительства. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Кети Бочеришвили говорит сегодня с руководителем «Зеленых Грузии. Друзей земли», бывшим министром охраны окружающей среды Нино Чхобадзе.
Нино, вы эколог, часто бываете нашим респондентом, и лишнее, наверное, спрашивать, какое у вас отношение к строительству каскада на Махвани ГЭС. У меня вопрос, так ли категорично надо подходить к этому вопросу, или строить, или не строить? Может быть, можно найти какой-нибудь компромиссный вариант?
Я бы не сказала так категорично, да, строить или не строить. Мы тоже не говорим очень категорично, но говорим о том, что есть определенные опасности, которые реально мы видим. И реально видим из той документации, которая была предоставлена Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства в процессе оценки воздействия на окружающую среду. То есть эта документация для нас доступна, естественно. Мы следили за этим проектом, и у нас были не одни заявления от нашей организации «Движение зеленых Грузии» насчет этого строительства. Последнее заявление мы предложили правительству остановить стройку до тех пор, пока мы не поймем, что безопасность это является основным критерием, можно или не можно строить в этом регионе эту ГЭС. У нас вопросы касаются климата, глобального изменения климата, насколько хватит воды, насколько будет реально строительство, насколько мы будем обеспечены, что оползни не начнут двигаться, что у нас не произойдет катастрофические явления и насколько мы гарантированы, что строительство будет безопасно для нас. Потому что, к сожалению, опыт Грузии, который имеется в последнее время, во время таких строительств, мы только негативные явления видели. Мы видели, что Шуахел ГЭС обвалилась через 3 месяца после открытия официального. Мы видели, что Девдораки спустился, то есть был страшный глациологический оползень, и в результате погибли люди. Мы видели, что место Ячала, которое мы протестовали и говорили, что неправильно строится, сегодня не существует, особенно мест начала 1. Она не работает практически, потому что случилось, оказывается, случился оползень. И реальная ситуация довольно сложная. У нас не только эти гидроэлектростанции, которые я назвала. Существует еще несколько проектов, которые практически не дают ту энергию, из-за которой они были построены. Тогда у нас стоит вопрос, а может и здесь у нас нет воды? Реально, которая даст возможность построить такую большую гидроэлектростанцию. Это раз. Второе. Что произойдет с этими людьми? Где социальная безопасность, которая не существует, которая не расписана до конца? И почему правительство до сих пор не шло на диалог с этими людьми? Почему мы говорили одно, эксперты с одной стороны говорили, что на эти вопросы нам нужны ответы, и нам отвечали при помощи медии эфирами только по той причине, что не хотели садиться вместе. Почему? У меня объяснение только одно. Или они боятся отвечать нам, специалистам, что произойдет там и как произойдет, потому что мы не видим, что основные исследования, которые должны были пройти для этой электростанции, проведены. Они не проведены, потому что само разрешение говорит о том, что какие-то исследования еще дополнительно они должны провести. Извините, но это значит, что документация не полностью была предоставлена. То есть существуют те вопросы, которые для нас проблематичны. Ну, а что касается чисто экономической точки зрения, существует мнение многих экспертов, что это экономически невыгодно для нас. И насколько это обеспечит энергонезависимость, это тоже вопрос, который стоит обсуждать. Насколько это обеспечит нам энергонезависимость и что это даст?
Нино, а не слишком ли поздно уже? На каком этапе там уже это строительство?
На начальном этапе, в принципе, и сейчас, и сегодня, например, я не знаю, что будет завтра, но, во всяком случае, когда правительство на сегодня наконец-то соизволило пойти на диалог, я надеюсь, что мы сможем на наши вопросы получить ответы. Постараемся, потому что в другом случае строить такую ГЭС, которая будет снова иметь большие вопросы и создать больше проблем, чем не было этих проблем в этом регионе, такой ГЭС строить нельзя.
А вы считаете, что власти этим шагом, поехав туда на переговоры с местными активистами, с местным населением, идут на какой-то шаг навстречу? Это не отвлекающий маневр?
Я все-таки надеюсь, я оптимист и надеюсь, что это не для проформы сделанное заявление и что наконец-то мы сядем за общим столом и будем обсуждать реально эту тему.
Но насколько...
Хотя я считаю, что мы немножко опоздали, потому что этот проект рассматривался начиная с 2010 года. Правда, сейчас внесены изменения в конструкцию плотины и так далее, и так далее. Но вопрос снова остается. Те вопросы, которые у нас были. Насколько устойчива будет плотина? Насколько рассчитана сейсмологическая ситуация? И насколько будет проводиться серьезный мониторинг? Этого еще неизвестно, как и когда это все будет делаться.
Насколько я знаю, переговоры идут сейчас только с местными активистами.
Пока.
И, насколько я знаю, не приглашали экологов.
К сожалению. Но, насколько я понимаю, они еще не готовы для встречи с специалистами. Я надеюсь, что они на следующей неделе эти встречи организуют. Но каков будет результат, я заранее не могу сказать, потому что у нас только в нашей организации готовится большое количество вопросов, на которые мы должны получить ответ.
Я и спрашиваю, какие-то поползновения на то, чтобы с вами тоже разговаривать с экологами, есть?
Обещание в прямом эфире есть. Больше нет пока. Ничего конкретного.
А сами экологи, сами неправительственные экологические организации...
У нас были не раз предложения о том, чтобы встретиться.
То есть вы каким-то образом объединились все между собой и централизованно...
Я могу сказать, когда было заседание правительства, когда утверждали наше правительство предварительное, когда премьер был Гахария, когда утверждали его правительство, я сама лично задала этот вопрос и заявила о том, что мы готовы сесть вместе с вами и поговорить о тех проблемах, которые существуют в каскаде на Мухане. Я предложила это на заседании комитета в присутствии 6 комитетов парламента. Реакции не было. А вот сейчас посмотрим, какова будет реакция.
Нина, но экономисты во власти не могут совсем не понимать, что если этот проект грозит катастрофой, как вы говорите, или может грозить катастрофой, и она, не дай бог, произойдет, то им придется за это отвечать. Зачем это нужно властям, когда им сейчас и так нелегко?
Если собрать... Я не могу ответить на этот вопрос. Для них самое главное, чтобы они начали бы диалог с нами, потому что увидели бы сами, в чем проблема в проекте. Как с одной стороны существуют эксперты, так и с другой стороны существуют эксперты. Я своих экспертов еле остановила вчера, потому что министр заявил, что это, оказывается, какие-то эксперты. Не какие-то эксперты, это высококвалифицированные эксперты, которые сейчас не работают во власти. Ну и что? Это эксперты, независимые эксперты, которые оценивают проект. Ну... Соответственно, у нас очень много вопросов, и, соответственно, мы требуем дополнительной документации.
Понятно, но мы не можем, наверное, сегодня не расшаркиваться перед инвестором. У нас с инвестициями все из рук вон плохо и так. Если власти все же пойдут на то, чтобы свернуть проект, государству это, наверное, будет грозить большими неустойками.
Да, естественно, потому что договор, который подписан, как раз сейчас местные активисты как раз задавали этот вопрос министру экономики, что у нас вопросы не столько природоохранного характера, а чисто экономического характера. Потому что реальная ситуация, исходя из договора, который сейчас опубликован, у нас не только уменьшилось количество вопросов, у нас увеличилось количество вопросов. Там есть такие нюансы, на которые придется отвечать министру экономики, так же, как министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства, как лиц, политических лиц, принимающих решения.
Ну, видимо, тогда это станет пролонгированным процессом, надо ожидать.
Мы должны ожидать, и, в принципе, и местные, с которыми я общаюсь, они тоже говорят, и они знают, что это будет долгий процесс, это не так-то легко будет все, потому что всегда будут существовать определенные аргументы. Насколько эти аргументы будут сильны, вот это самое основное. Весь процесс оценки воздействия окружающей среды требует принятия решения с участием как населения, так и общества. Но... К сожалению, эти так называемые назначенные слушания, они не прошли гладко. Они прошли очень плохо. И результат у нас налицо. Участие здесь населения было минимальным.
Так ли хорошо осознает население эти угрозы? Или политизация этих событий мешает все-таки правильному решению?
Я бы не сказала, что это политизация.
Принятию правильного решения.
Нет, политизация здесь как раз меньше всего действует в этом конкретном случае. Наоборот, она аполитична. И это настоящее желание населения знать о том, что с ними будет завтра. И, естественно, они слушают как экспертов с одной стороны, так и с другой стороны. Кто лучше убедит, но не просто убедит словами, а это должно быть документально подтверждено, естественно. Мы когда проанализировали документы, мы исходили из тех документов, которые сама компания предоставила правительству. У нас там возникли вопросы, которые должны были возникнуть еще при принятии решения.
Тогда мне непонятно все-таки, откуда у вас оптимизм, что вас будут слушать.
Я надеюсь. Я не скажу, что это оптимизм, я просто надеюсь, что все-таки нас будут слушать. Не будут слушать, будем продолжать заявлять общественности все те проблемы, и мы будем говорить еще больше.
А они тем временем будут продолжать строить?
Они приостановили строительство, и то требование, которое у нас лежит в нашем заявлении о движении зеленых, это неукоснительная остановка строительства до тех пор, пока до все эти вопросы не будут ответы.
Но я не могу в таком случае не напомнить о Сахдрисе, когда многомесячные протесты, они успокоили, люди ушли, и в ту же ночь был взорван рудник.
Нет. Ради бога, мы очень опытные в этой ситуации. Мы не те люди, которые не знают, какие опасности могут случиться.
Гостем недели была Нина Чхобаза. С ней беседовала Кетти Бочаришвили. В В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.